Четвертое. Вышеславцев принимает целый ряд построений новой психологии и вместе с рядом психологов отвергает основное значение воли, выдвигая на первый план закон иррационального противоборства «Loi de l'effort converti». Говоря о неудаче императивной нормы, Вышеславцев ищет опоры для этической жизни в том факте, что образы воображения обладают преображающей силой. Так как для императивных норм, в силу указанного выше закона, подсознание остается закрытым, то вся проблема этической динамики сводится к тому, чтобы найти ключ к подсознанию. Этот ключ, и здесь Вышеславцев всецело примыкает к новой психологии, дав именно в воображении, которое поднимает психическую энергию на высшие ступени. Процесс сублимации, по толкованию Вышеславцева, соответствует тому, что христианская мистика говорит о преображении человека в духовном его пути, об обожении. Это обращение к сублимации, как движущей силе души, осуществляемой благодаря воображению, дает Вышеславцеву основание говорить о новой этике, о преодолении морализма. «Истинная, благодатная этика есть та, — пишет он, — которая способна преображать и сублимировать». Не забудем, впрочем, что все время идет вопрос о том, чем движется наша душа к идеалу, смысл, ценность и притягательность которого не зависят в своем анализе от того, какова подлинная динамика духа. Никак невозможно поэтому миновать здесь проблемы свободы. Одним новым учением о динамике духа еще не строится новая этика. Вышеславцев сначала пытается обойти эту трудность указанием на то, что всякое внушение, а сублимация подсознательного эроса при помощи воображения совершается благодаря внушению, есть всегда самовнушение. «Это открытие, — пишет Вышеславцев, — представляет собою великое восстановление суверенного положения самости, суверенных прав свободы. Так восстанавливается, добавляет тут же Вышеславцев, сознательная свобода. Но, конечно, одного этого знания мало, чтобы считать разъясненным принцип новой этики. Вышеславцев присоединяется к остроумному современному мыслителю Николаю Гартману. Считает его заслугой то, что он восстановил в своих правах свободу произвола, момент абсолютного выбора. Вышеславцев хорошо комментирует дальнейшие построения Гартмана в формуле «Идеально мы детерминированы сферой ценностей, но реально в свободе произвола мы остаемся недетерминированы». Для него решение проблемы в этой антиномии всецело дается в сублимации свободы, как произвола, ибо если свобода произвола сублимируется, то это свобода в истине, а свобода произвола сублимируется через истину, содержит в себе свободу произвола уже в преображенном виде. Вышеславцев далее ставит вопрос, как возможна сублимация, именно в данном случае как сублимация свободы произвола, и отвечает, она возможна, если есть возвышенная, которая зовет к себе. Вышеславцев справедливо замечает, что для Фрейда сублимация невозможна именно потому, что у него нет метафизики, нет абсолюта, возвышающегося над человеком. Тут Вышеславцев с большой философской тонкостью устанавливает аксиому зависимости, которую никак нельзя толковать в духе пантеистического натурализма. Та зависимость, о которой здесь идет речь, не имманентная, а трансцендентная. Она ставит наше «я» перед абсолютом, а не космосом. Вслед за Хайдеггером Вышеславцев утверждает, что трансцензус, выход за пределы данного, абсолютно существенен для самосознания, что он есть сущность духа, сущность свободы, и в последней своей степени трансцензус открывает нам бытие третьего измерения, бытие абсолютного. Над нашим «я» возвышается абсолютное, и только оно и возвышается, и в утверждении первой реальности абсолюта мы получаем последнее, безупречное раскрытие для нас аксиомы зависимости и решение вопроса о том, как возможна последняя сублимация, преобразующая наше «я», нашу свободу произвола. Наличность окружающей нас тайны абсолютного, завершает свои анализы Вышеславцев, очевидна и несомненна. Нельзя отрицать очевидность иррациональной глубины бытия. Человек живет, существует, мыслит и действует, утверждает теперь Вышеславцев, лишь в реляции к абсолютному. И даже более. Если бы не было никакой зависимости от другого, то есть абсолюта, то это означало бы нашу закованность в самих себе, нашу пойманность в заколдованном кругу самосознания, иначе говоря, невозможность свободного транса, свободного выхода в свободный простор абсолютного, то есть свободная зависимость. Этические анализы подводят таким образом целиком к метафизической проблеме. В этом ценность книги Вышеславцева. Однако не все сомнения устраняются теорией сублимации. Вышеславцеву не хватает понятия «спасения» как источника этического вдохновения, а в связи с этим – и все проблемы воли в динамике духовной жизни, труда и усилия выпали из моральной теории Вышеславцева. В связи с этим должно указать и на односторонность в антропологии Вышеславцева. Тем не менее, философские построения Вышеславцева сохраняют свою значительность и даже больше. В них есть семена, могущие дать обильный рост. Изящество слога, ясность мысли, четкость анализов – все это должно быть отнесено к бесспорным достоинствам Вышеславцева. Можем только пожалеть, что он слишком бегло касается целого ряда фундаментальных тем, не развивая с достаточной полнотой свои идеи.